Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции КПРФ в Госдуме, доктор политических наук Сергей Обухов. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы записываем нашу программу, когда над Москвой пронесся ураган, смерчи, стихия бушевала, а в Государственной Думе в первом чтении принимали законопроект о новой налоговой реформе. И вы прямо вот буквально с голосования пришли в нашу студию. Расскажите, чем это нам грозит, или наоборот, что обещает простому трудящемуся.
Окончательно, чем это грозит, можно будет сказать только позже, когда пройдет второе чтение. Первое чтение в Государственной Думе – это всегда рамочная концепция. Поэтому есть определенные, ну, скажем так, допуски, посадки, uh-huh. когда вроде бы все могут одобрять концепцию. Ну, во-первых, КПРФ изначально за справедливость. Uh-huh. А справедливость, социальная справедливость – это прогрессивная шкала налогов. Богатые должны платить больше в общественную казну, uh-huh. государственную. Бедные, малоимущие не должны платить uh-huh. вообще. Вот это принцип, который исповедует коммунистическая партия, когда отстаивала необходимость принятия закона о подоходной шкале и прогрессивной шкале подоходного налога. И сейчас, наконец-то, после того, как жареный петух клюнул нашу власть, когда стало понятно, что нужно искать различные источники дополнительных доходов, вспомнили, наконец, о предложении КПРФ о прогрессивной шкале. Но вот здесь уже они-то вспомнили, но у нас все-таки немножко разные представления о социальной справедливости и о параметрах. Да, это шаг, сам принцип, uh-huh. да, шаг в сторону справедливости. Ну, а дальше начинаются детали, как говорится, дьявол кроется в деталях, поэтому обсуждаем, сколько должны платить малоимущие. На наш взгляд, они не должны платить. По этому законопроекту оставляется 13%. Uh-huh. Мы с этим категорически не согласны. Дальше ключевой вопрос, сколько должны платить богатые и кого считать богатыми. Здесь тоже, скажем так, разногласия. Мы считаем, что те, у кого свыше, ну, допустим, там 5 миллионов, должны платить до 30%, по крайней мере, это очевидно, ну, хотя бы до 30, ну, так у нас было до 35, получающие свыше 50 миллионов, ну, должны облагаться повышенной ставкой подоходного налога. Правительство предлагает 22%. Ну, понимаете, простому человеку, наверное, это... Ну, он далек от этого, но мы понимаем, что от этого зависит, сколько дополнительно поступит в бюджет. Потому что мы одновременно рассматривали законопроекты о так называемом налоговом вычете, сокращении подоходного налога для семей, имеющих двух и более детей. Ну, вроде бы хорошая связка, да, с одной стороны мы увеличиваем налоги для богатых, а с другой стороны мы поддержали заявление президента о том, что нужно решать демографическую проблему. И тут тоже опять споры о социальной справедливости и о решении демографической проблемы. Почему? Потому что в этот закон, который предусматривает вот этот кэшбэк, как говорится, возврат 6% уплаченного налога семье, которая имеет больше двух детей, опять заложено не демографическое, не принцип решения демографической проблемы. Если вы хотите, чтобы люди рожали больше детей, тогда освобождайте всех, независимо от того, сколько у него там доход. Там, на 2 рубля больше или на полрубля меньше установлено вами. Ведь люди рожают детей не по этим соображениям. Но нет, установили 1,5 прожиточных минимума. Вот если у тебя 1,5 прожиточных минимума, если на рубль больше, но на 2, то ты уже эту меру поддержки не получаешься. Это получается, да, с одной стороны, заявили о демографической решение демографической проблемы, но в итоге получается опять фискальные какие-то соображения.
По факту укрепление нищеты, вот такой,
да,
реальный.
Да, да. Поэтому вот что здесь идет столкновение концепций. Да, мы в первом чтении поддержали, потому что мы голосуем за принцип. Но если вы говорите о возвращении прогрессивной шкалы подоходного налога, то и здесь надо было бы возвращать прогрессивную шкалу подоходного налога, в смысле прогрессивную шкалу. Родил второго ребенка, значит, один вычет, родил третьего ребенка, другой, допустим, пятого, вообще у тебя ты не платишь налоги. Ну, я к примеру говорю, как идею. Нечто подобное, мы слышали предложение для Дальнего Востока, но это касается ипотеки. Но опять же, вот это общее лукавство власти, провозглашается красивый социально-демографический принцип, вроде все говорят, ура, справедливость,
вот семьи,
а потом это оказывается, а если у тебя ограничения, если там у тебя эти полтора или один прожиточных минимума, если чуть выше, шел вон, если у тебя там на полметра больше в имеющейся квартире, шел вон, и тогда получается, что получатели этих сгулькин хвост всех социальных год. Но они провозглашены, да, принцип социального государства. Поэтому задача оппозиции, значит, если уж правительство сказало «а», уцепиться, как говорится, всеми клешнями и додавливать и требовать, давайте, пожалуйста, выполняйте обещания не формально, а по сути. Ну и возвращаясь к обсуждению, которое вот все вот с пылу с жару, дивиденды. Значит, кроме подоходного налога, у нас 76 тысяч, 76 тысяч, да, всего лишь, получают дивиденды. Их не собираются обкладывать по прогрессивной шкале подоходного налога. 300 человек на всю Российскую Федерацию получили в прошлом году, по данным налоговой службы, дивиденды больше 1 миллиарда. Значит, пожалуйста, решите, не по 15% обкладывайте, да, обложите этих всех толстосумов, которые, это же не на прожитие, это не на последнюю там сорочку для ребенка или на тетрадку, или на ранец он эти деньги тратит. Обложите их так, как во всех странах. Нет. Кстати, одна эта мера, вот даже вот по этим гражданам, которые получают дивиденды, ну, хотя бы там от 100 миллионов рублей, это перекрыло бы всю пользу, все те доходы, которые выцыганиваются от повышения прогрессивной шкалы подоходного налога. То есть дивиденды не обкладываются, это святое. То есть здесь сразу видно классовая сущность нашего современного российского государства. То есть нетрудовые доходы, они
не подлежат,
они священны. Да.
Получается, в обществе есть запрос на справедливость, власть на это откликается, но таким образом, чтобы установление справедливости стало на самом деле имитацией. То есть все будут платить, кто работает, кто честно зарабатывает, не находится там совсем, да, за чертой, да, они будут также платить.
А 76, понимаете, количество 76 тысяч человек, они выведены из этого. То есть вот они реальные хозяева страны, вот они реальные бенефициары, которые, ну...
Круг сужается.
Да, да, круг сужается. Кстати, то же самое и по подоходному налогу. То есть там тоже считанные граждане имеют вот эти свыше миллиарда доход. Ну, я понимаю, там как наемные менеджеры, да, известно каких компаний. То есть их тоже, по-моему, то ли 400 человек. То есть, ну обложите, не стыдно уже, постоянно публикуем список, совет директоров такой-то госкомпании получил вот эти вот все лохматые миллиарды, там, ну стыдно, тем более мы говорим про социальную справедливость в период СВО. По данным исследования нашего Центра исследований политической культуры России, ключевой запрос Российской Федерации – это социальная справедливость. Власть не может не реагировать на это. Мы видим, что граждане, вот если сравнивать данные, если в Российской Федерации социальная справедливость до СВО и после, у нас рост есть восприятие социальной справедливости. Вот, видимо, вот эти вот выплаты, которые получают наши добровольцы, наши военнослужащие, сама атмосфера в обществе, она по-другому воспринимается гражданами. Доля считающих, что справедливость выросла в два раза по сравнению с прошлым исследованием, но все равно абсолютное большинство граждан считает, что в Российской Федерации социальная справедливость не ночевала. И это один из источников напряжения. Кстати, когда мы с вами анализируем общее, психическое состояние общества, социально-психологическое, то, как там исследователи говорят, невроз, общество находится в состоянии невроза. С одной стороны, всеобщая апатия, а с другой стороны, вкрапление вот этой вот радикальности. Так вот, по данным психологов и социологов, один из, формирующих факторов вот этого социального невроза в нашем обществе, это вот эта вот вопиющаяся социальная несправедливость, огромный разрыв между богатыми и бедными. Я еще один фактор вам напомню. Мало кто задумывается, но если посчитать цифры, что труд и капитал. Так вот, сейчас работающий человек из созданной им стоимости получает назад 42%. 42%. То есть остальное присваивается 14% государством, остальное собственником. Эти показатели самые высокие с 1992 года, то есть со времен краха Советского Союза, когда принцип социальной справедливости был воплощением нашей жизни. Так вот, сейчас самый высокий показатель несправедливости и эксплуатации трудящегося человека, работающего своими руками, зарабатывающего себе на хлеб. То есть собственник отбирает у него, по сути дела, ту же долю произведенного продукта, созданной стоимости. И куда он ее тратит, как мы сейчас видим, дивиденды. Дивиденды – это один из показателей. 4 триллиона рублей официально получено дивидендов вот этими 76 тысячами граждан. Вы же понимаете, какие колоссальные проблемы можно было бы решить за счет этих средств, если бы они шли и на пенсии, и на социальное развитие, да куда угодно. То есть этого нет. Поэтому социальная справедливость, я думаю, и борьба за нее, это, долговременный процесс, который наша партия, Компартия Российской Федерации, ставит во главу угла и в центре своей политики. И вот здесь вот на примере того, что мы прошли в первом чтении в Государственной Думе, мы видим, борьба дает определенные подвижки, власть вынуждена на это откликаться, но это не в той мере, которая требует, нынешнее состояние общества и нынешние потребности.
Мы видим даже напротив, что государство и собственник совместно обкрадывают трудящегося. То есть картельный сговор капитала и бюрократов.
К сожалению, степень монополизации нашей экономики очень высокая. И степень, жадности нашей не только олигархии, но и бюрократического аппарата, она запредельна. Вы посмотрите свежие сообщения, поймали одного взяточника, речь идет на миллиардах, о миллиардах рублей, то есть о простых чиновниках, которые вроде бы даже не достигают высшего уровня. Иногда говорят, если эти самые полковники столько хапают, то сколько же хапают генералы и маршалы, условно говоря, в кавычках. Это показатель того, что наше общество больное и несправедливо. По крайней мере, возвращаемся мы сейчас, к тем событиям, которые связаны с Министерством обороны. Уже просто клима оставить негде, если говорить о тех скандалах, которые разворачивались и привели к замене соответствующих министров. Я в данном случае имею в виду дело замминистра Тимура Иванова. И я так понимаю, что оно тянется за собой еще дальше и дальше.
По идее, по логике должно тянуть, а там посмотрим.
Ну, будем надеяться, что новый министр разгребет те проблемы, которые назрели и перезрели.
Справедливости нет, хотя она декларируется, да, и напротив, вот еще одна тема, которой вы тоже занимаетесь профессионально, это судебные ошибки, то есть такая лицензированная несправедливость, которая в этой ситуации еще приобретает еще более значимый болезненный масштаб.
Да, я по роду деятельности в комитете, который занимается проблемами гражданского общества, и в том числе защиты, правозащитной деятельностью и деятельностью уполномоченного по правам человека, и мы видим, что здесь, ну скажем так, людские стоны и слезы по поводу нашего правосудия, они тоже в последнее время зашкаливают. Я вот, был отчет у нас председателя уполномоченного по правам человека госпожи Москальковой, ну, привел примеры, значит, как так, значит, ну, нужно создавать какой-то общественный механизм, который бы реагировал на вопиющие судебные ошибки. Ребенок 15 лет был привлечен, ну, такая серьезная статья, значит, и был осужден ну, скажем так, и в СИЗО содержался, и его приговорили к тюремному заключению. Но статья позволяет привлекать детей 16 лет. То есть прокуроры, судьи штамповали приговор, ребенок сидел в СИЗО полтора года по всем инстанциям, прокуроры сидели, молчали. То есть как такое может быть? Значит, вроде бы и вся система судебная сверху донизу засиливала этот приговор. Ну, уважаемые господа судьи, как так? Значит, у вас написано, что криминальная ответственность наступает только с 16 лет, а вы ребенка держите. Это не насильственное преступление, да, оно опасное, но как такое может быть? И только лишь через уполномоченного по правам человека, по правам ребенка удалось поднять общественное внимание, все сказали: да, правда, как же так, судебная система не видит. Значит, или вот пример нашего коллеги, первого секретаря Владивостокского горкома партии, руководителя протестных действий Артема Самсонова, которого осудили, на наш взгляд, совершенно необоснованно. Адвокаты все доказывают, алиби нашего коллеги просто де-факто не рассматривалось на всех стадиях процесса. Вот было одно из предложений, что все-таки, в отличие от депутатов, депутаты не имеют права вмешиваться в судебные процессы, это правильно. То есть, но есть особый институт в обществе, уполномоченный по правам человека. Наверное, нужно расширить его возможности, чтобы вот по таким вопиющим делам, когда есть общественный резонанс, когда видно, что здесь что-то не то, чтобы по обращению уполномоченного по правам человека такие вот резонансные судебные ошибки, они рассматривались напрямую Верховным судом, где все-таки, как мы видим, ну, возможность и квалифицированные кадры, и местное влияние. Мы же понимаем, что тот шлейф, скажем так, противостояния с властью, он сказался и на приговоре нашего коллеги в Приморье. Поэтому все крутится вокруг местного правосудия, и мы понимаем, что нередко здесь местные, как говорится, интересы не выносить ссоры за сбы, не дают восстановить справедливость. Поэтому и здесь будем бороться. Ну вот, если говорить про судебную справедливость, в депутатской почте очень много жалоб на решение суда. Я не могу их, и мои коллеги тоже не имеют права их рассматривать. Мы не можем. Ну, в лучшем случае пишем прокурору, чтобы он мог там что-то протестовать, если это возможность. Но мне кажется, что предохранительный клапан все-таки здесь должен быть какой-то создан. Хотя, и как я депутат, когда вижу особые, ну, скажем так, вопиющие случаи, я иногда направляю такого рода, ну, заявления и жалобы граждан, ну, чтобы квалификационная коллегия судей рассмотрела. И, как вы знаете, нередко мы находим здесь поддержку. То есть мы говорим, рассмотрите, уважаемые коллеги, что это за приговор, что это за решение судья, насколько оно соответствует. И потом приходит ответ, что да, там судья привлечена к ответственности или там, видимо, получила нагоняй и решение пересматривается. Ну вот такими вот окольными путями приходится бороться с судебными ошибками. Но, на мой взгляд, кроме реформы налоговой системы в плане восстановления социальной справедливости, нужны какие-либо, ну, не какие-либо, а наша партия предлагает, нужны меры по восстановлению справедливости в системе справедливости. Я в данном случае говорю про судопроизводство. Что я имею в виду? У нас зачастую все решения принимаются одним судьей. И здесь все зависит от, как там, да и в законе написано, что там как в соответствии с своим правосознанием, да, судья руководствуется, принимает решение. Но в советской системе, которая судопроизводство, которое было, все-таки были народные заседатели. И эти два народных заседателя, ну, скажем так, позволяли рассматривать проблему, ну, и с точки зрения, ну, скажем так, обыденного восприятия справедливости, не только лишь каких-то там параграфов, крючков и законов. И это уменьшало долю судебных ошибок. Были как общественные защитники, так и общественные обвинители. Значит, нужно думать о возвращении, ну, скажем так, каких-то элементов. Да, у нас есть суд присяжных, но суд присяжных – это чересчур громоздкое, и оно только для особо, ну, скажем так, громких, там, тяжелых случаев рассматривать.
Расширять этот институт.
Да. Но мы, кстати, на примере суда присяжных видим, что процент оправдательных приговоров гораздо выше, чем в нынешней судебной системе. То есть суд присяжных, ну, как раз показывает, что определенная гарантия, что нет судебных, вот этих, нет тиражирования вот этих судебных ошибок. Значит, вот, наверное, нужно идти вот по таким, ну, направлениям, что должны быть какое-то участие общественности, ну, не только присяжные, ну, я не знаю, значит, может быть, и возвращать там вот этих заседателей на определенные типы процессов. Значит, естественно, должен на резонансные вещи реагировать уполномоченный по правам человека. Ну и, ну, скажем так, законодательная власть, которая в принципе не вмешивается. Ну вот мы вот так вот реагируем, я вам рассказываю. То к прокурору обращаемся, просим, привлекаем внимание, то к коллегам судей, чтобы они рассматривали. Наверное, в комплексе это должно, ну, скажем так, сделать более справедливую нашу систему судебную.
Парадокс.
А это, ну, скажем так, одна из болевых точек современного общества.
Чудовищный парадокс, когда граждан нужно защищать от системы правосудия, которая, по идее, сама защищать должна граждан.
Ну, как мы видим, здесь тоже должна быть какая-то обратная связь, которая, ну, позволит не допускать этих ошибок. Понятно, никто ни, никаких уровней от этого не застрахнет. Ни законодатель, ни судебная, ни исполнительная власть. Но, наверное, в этом и смысл демократии, да, и чтобы были механизмы, которые, ну, позволяют уравновешивать и не допускать каких-то искривлений и вопиющего непотребства, скажем так, в кавычках.
Вот смежная тема, которую поднимает ваш товарищ по партии Нина Останина, это контроль за теми участниками СВО, которые попали туда из тюрем, потом амнистированы, вернулись и совершают вновь преступления. И зачастую, вот я уже из своих источников узнавал, там, когда такой человек возвращается, все уверены, что он вновь совершит преступление, но ничего не могут с ним сделать. И она, вот Нина Останина, говорит, нужен какой-то контроль над этими людьми, а его тоже нет. Это ведь тоже вопросы справедливости и несправедливости.
Это да, потому что система реабилитации граждан, ну, которые, так скажем так, побывали в условиях заключения, Ну, а на фронте это, скажем так, гораздо более тяжелые экстремальные условия. Они прошли через это. Мы вообще с вами столкнемся с проблемой реабилитации наших участников СВО, потому что, ну, возвращаться к мирной жизни – это всегда проблема. А здесь это двойная проблема. То есть сначала человек отягощен тюремным опытом и совершенным правонарушительным нарушением. Потом он искупил кровью свои ошибки, но он нуждается и в, ну, поствоенной реабилитации, к возвращению жизни. И здесь наверняка нужно принимать решение и закон о психологической помощи, и создавать соответствующую систему в государстве. Пока этого нет. И, собственно говоря, все эти эксцессы, они, о которых они множатся, мы видим, что рецидив преступлений. Помните, покойный Пригожий говорил, что у него рецидив был не очень большой. По крайней мере, он так отчитывался на публике. А, кстати, мы с вами говорим в годовщину вот этого пресловутого марша справедливости, да, так называемого мятежа Пригожина, который, последствия которого мы расследуем с вами до сих пор. И как позитивные, так и, вернее, как негативные, так и мы видим, что то, о чем говорил Пригожин, реализуется президентом, ну, скажем так.
Перестановки отчасти говорят, что он был прав.
Да, да. Поэтому здесь, ну, проблема, скажем, и законодателя, и исполнительной власти, и вообще глобальная. Потому что, как Владимир Владимирович сказал, 700 тысяч сейчас на фронте, да. Значит, когда-то же они вернутся. Значит, вообще с семьями это больше 2 миллионов, несколько миллионов человек. То есть это люди, которые, ну, скажем так, находятся в экстремальной ситуации, в экстремальной обстановке. И государство обязано. Есть фонд защитника Отечества, да, хорошо, что глава этого фонда стала замминистром обороны и будете рекурировать, но мне кажется, что одним фондом здесь дело не играет. Здесь должна быть целая система государственных мер. И Останина, которая поднимает эту проблему, она 1000 раз права.
Еще один резонансный законопроект, так называемый законопроект о запрете никабов. Да? Он принимается, вернее, вот обсуждается после и терактов в Крокус-Сити-Холле, и совсем свежего захвата заложников в Ростовском СИЗО, да, где...
Ой, кстати, что-то Ростову не везет, да? То год назад Ростов захватил Пригожин, то
теперь... Вот такое положение
геополитическое. Да, то теперь СИЗО захватили исламские экстремисты.
Это все, все взаимосвязано. Казалось бы, вроде как тут речь идет, с одной стороны, об одежде, с другой стороны, о религиозной традиции, но с третьей стороны, об элементах, атрибутах запрещенных террористической деятельности.
Вы знаете, я внимательно слежу за этой полемикой, особенно что говорят наши братья-мусульмане, скажем так, их духовные авторитеты, политики, и вижу здесь тоже разноголосицу в этом отношении, хотя мы видим и... Ну, допустим, в том же Таджикистане, который нам поставляет основную массу, скажем так, пресловутых мигрантов, да, которые для восполнения не хватающей рабочей силы, да, как теперь принято модно говорить, квалифицированных высококвалифицированных специалистов. Так вот, у них там со всем этим все строго, да. А почему оно должно в Российской Федерации, ну, быть больше послаблений в этом отношении, чем в светских мусульманских государствах, ну, для меня удивительно. Мы с моим коллегой Матвеевым разработали законопроект, который уходит от всех, ну, скажем так, политических и религиозных вещей. И попытаемся зафиксировать... Ну, скажем так, лицо должно быть открыто. Лицо должно быть открыто. И не покушаясь ни на какие традиции, мы же понимаем, что в любых традициях есть и подвижки. Но вот когда я сажусь в метро на площади Революции, я с удивлением обнаруживаю, на встрече попадется обязательно несколько человек в этих никабах. То есть одни глаза у женщины, не знаю, насколько это соответствует их родным традициям, и приветствуется ли это у них на родине, но мне кажется, что... Это вопросы безопасности. И вот исходя из этих вопросов безопасности, должен быть определен стандарт открытости твоего лица. Я понимаю, что тут же скажут, а как там быть на Новый год, там на масках, там на маске в связи с там, угрозы там гриппа или какой-нибудь еще. Мы все эти, по крайней мере, попытались эти все проблемы, обсудить там, или очки солнцезащитные, насколько они закрывают, пока мы отправили на отзыв правительства, но эти все, разумные возражения мы попытались учесть в законопроекте. Посмотрим, что скажет правительство. Если там будут еще какие-нибудь там замечания, возражения, мы, естественно, переработаем законопроект. Но пока мы его не вносим, мы ждем, экспертного заключения и от правоохранителей, и от правительства. Но идеология такова, есть требования безопасности, давайте следовать, без всяких там разговоров, что это там, ты считаешь, что это религиозная одежда, а кто-то считает, что это нерелигиозная одежда. Вот есть требования безопасности, давайте все их соблюдать. Мы же все проходим досмотр в аэропорту, да? Есть требования безопасности. Из закона даже исключены депутаты, мы сами настояли как депутаты Госдумы, мы также на общих основаниях проходим, чтобы не было никаких разговоров, что есть какие-то в вопросах безопасности привилегии. Перед безопасностью все должны быть равны. Вот прошли рамки, провели, досмотрели, нет тебе претензий, пожалуйста, хоть каким-то там статусом и какими убеждениями. Но так и здесь должно быть. Есть вопросы безопасности. Посмотрим, насколько воспримут вот этот наш подход концептуальный в разработке этого законопроекта и правоохранители, и соответствующие правительственные чиновники.
Наверное, правоохранители-то будут за. Вот с чиновниками сложнее.
Но вы есть... знаете, мы получали разные мнения, когда дорабатывали законопроект. Мы же тоже консультировались. И,
есть разные нюансы,
точки зрения, да.
Есть два базовых момента. Во-первых, по Конституции Российской Федерации светское государство. То есть светские законы, правила, они в приоритете. Да. И тот факт, что в исконно исламских государствах, прямо которые могут так и называться, Исламская Республика, этот вопрос, там, вопрос полного закрытия лица не обязателен, да, мы это знаем.
Нет, более того, он запрещен. Да, в ряде. Значит, есть, конечно, разные группы, но те, которые мы, ориентируемся, откуда выходцы соответствующие к нам приезжают, там все решения однозначны, поэтому... унифицировать надо.
Что касается Таджикистана, то по открытой статистике это он занимает первое место по вот этим миграционным потокам. И в определенный момент может сложиться так, что у нас уже здесь будет большинство трудоспособного населения Таджикистана. И может быть здесь вообще речь даже не идет о том, что они восполняют недостающую силу, а наши чиновники и коммерсанты дают возможность занять их трудовую силу и освободить их, их страну от социального бремени.
Здесь вообще проблема глобальная, и Российская Федерация, вписавшись во все эти глобальные тренды, все негативные последствия и здесь черпает. Ну и здесь ключевой классовый корень во всем этом. Проблема производительности труда. Значит, не хотят наши капиталисты, наши буржуи повышать адекватно производительность труда. Выгоднее выгоднее завозить дешевую рабочую силу, то есть как источник эксплуатации. Ну, я уж не буду говорить, как в депутатской деятельности сталкиваюсь с тем беспределом в отношении тех мигрантов, которые, допустим, работают в московских жилищниках. Там, как начнешь разбираться, им зарплаты не платят на их места, значит, их оформляют, значит, там какие-то фиктивные и так далее. Здесь столько всяких нарушений выявляют наши правоохранительные органы. Значит, мне даже приходилось разбирать одну из забастовок. То есть здесь сразу видно, стремление к максимализации прибыли за счет, в том числе и труда мигрантов, оно просто, человеческая жадность наших этих предпринимателей и организаторов, она просто беспредельна. Но при все разговоры о нехватке рабочей силы никто не снимал обязательств нынешней власти. Владимир Владимирович обещал нам 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Сейчас говорят, до половины еще не дошли до этого. Нам поставлена задача войти в двадцатку роботизированных самых стран. Советский Союз-то ведь был одной из самых роботизированных государств. У нас по количеству станков мы превосходили многие страны мира, ведущие в том числе. А сейчас у нас сколько там на тысячу работающих, там то ли один, то ли два робота. Это, кстати, к разговору о автоматизации, о передовых технологиях. Поэтому здесь два пути. Значит, заставить государство решать эту проблему на уровне, ограничения. И я в свое время вносил законопроект о визовом режиме. Да. Но сейчас говорят, эти страны-поставщики, они входят в Евразес, а там свободный рынок рабочей силы. Ну, хорошо. Значит, есть другие способы контроля перемещения рабочей силы, вы же их не применяете. Вот только вот сейчас о них заговорили. Мы, кстати, приняли законопроект МВД, правительство, который позволяет МВД принимать решение о депортации, нарушителей, упрощенной депортации нарушителей миграционного законодательства. А до этого что-то ж были большие проблемы. Так что здесь вопрос, с одной стороны, государственной правовой политики миграционной, а с другой стороны, наша хозяйственная система должна решать проблему нехватки рабочих рук, как она решается во всем мире, за счет повышения производительности труда. Это очевидное направление.
Все решить можно, главное, была бы политическая воля.
Политическая воля сковывает, главный три принцип, максимализация прибыли и перенесение всех издержек и убытков на общественный организм, на государство. То есть, к сожалению, вот от этого мы пока никуда не денемся в условиях, самого дикого капитализма, который у нас насаждается в стране последние 30 лет.
Но вы работаете над этим. Спасибо, Сергей Павлович, за интересную беседу. В дальнейшем будем обсуждать другие аспекты, проблемы и их решения, потому что решение всегда найдется, если работать правильно. С нами на красной линии радио «Авроры» был Сергей Обухов, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, доктор политических наук. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на «Аврору» на всех площадках. Отдельное внимание обращаю на радио «Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра» и кнопка «Помощь Авроре» всегда актуальна. Держимся вместе, вместе победим. Мир вам!